Северо-запад. Сюда относится городской район Центральный. Он меньше всего пострадал от бомбардировок в конце войны, и поэтому в нем сохранилось немало домов довоенного прусского периода. Сюда относится район немецких вилл Амалиенау, где можно почувствовать атмосферу немецкого пригорода. Музей Мирового океана. Главный корпус Музея Мирового океана был открыт к 7-му Международному конгрессу по истории океанографии в сентябре 2003 года. В 2004 году в нем разместилась экспозиция «Мир океана прикосновения» с великолепными морскими аквариумами, уникальными коллекциями раковин морских моллюсков и кораллов. Экспозиция аквариума в синем зале главного корпуса состоит из 14 морских и пресноводных аквариумов объемом 16 250 литров на площади 160,4 квадратных метра. Количество обитателей в аквариумах – около 300 экземпляров 133 видов. На втором этаже главного корпуса находится конгресс-холл, который служит для проведения конгрессов, конференций и презентаций. Наверху главного корпуса установлен маяк с линзой Френеля и есть смотровая площадка, откуда открывается вид на набережную исторического флота и кафедральный собор. Выставка «Лаборатория воды» – это представление научных опытов как увлекательного занятия в нашей повседневной жизни. Задача выставки состоит в комплексном представлении научных знаний о водной оболочке Земли. Интерактивные занятия направлены на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей в процессе наблюдений за проведением экспериментов, опытов и анализов. Отдельный павильон военно-морского центра «Куб воды» выполнен в виде стеклянного куба. Кроме экспонатов на военно-морскую тему, размещенных внутри павильона, есть еще экспозиция «Под открытым небом». Подводная лодка Б-413, гидросамолет БЕ-12, аварийно-спасательный аппарат АС-22 и выставка военно-морской техники. Водохранилище с экспозицией «Глубина» открылось для посетителей в декабре 2015 года. В нем на 800 квадратных метрах вы сможете познакомиться с коллекциями барометров, измерителей течений, гидрофизических зондов, приборов и оборудования для подводных съемок, изучение глубин и оптических свойств, глубоководной техникой и многим другим. Но главные экспонаты – это глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1» и один из самых больших в мире скелетов кашалота. Доминантой нового музейного центра станет строящийся экспозиционный корпус «Планета-океан». Он будет выполнен в форме шара, что по замыслу петербургского архитектора Олега Романова созвучно с формой планеты, а павильон-куб вызывает ассоциативную связь с единицей измерения объема океана. В Музее Мирового океана создана единственная в стране набережная исторического флота, у причала которой ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь», подводная лодка-музей на плаву Б-413, судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную экспозицию, единственное в стране рыболовное судно-музей СРТ-129, о которых речь пойдет более подробно далее. На этих музейных судах представлена история исследования и освоения Мирового океана. Важно! Можно приобрести единый билет за 1000 рублей на посещение 4 музейных объектов, из 8 на выбор. Научно-исследовательское судно-музей «Витязь». Это уникальное судно – один из важнейших экспонатов морского музея. Оно пришвартовано у набережной Петра I. Именно с «Витязя» начинался Музей Мирового океана, и сегодня это судно по-прежнему главный экспонат музея и центральный объект набережной исторического флота. Решение о сохранении этого судна и создании на его борту музейной экспозиции было принято в 1990 году. Это легендарное судно в истории океанологии внесло выдающийся вклад в изучение Мирового океана. Под флагом АН СССР «Витязь» совершил 65 научных рейсов и прошел около 800 тысяч миль. С его борта измерялась максимальная глубина океана 11 022 метра в Марианской впадине, и был открыт новый тип животных – паганофоры. На Витязе сформировалась школа отечественной океанологии, в экспедициях работали ученые 50 научных институтов нашей страны и 20 стран мира. Теплоход, сейчас носящий название «Витязь», был построен в 1939 году на верфи Бремерхафена в Германии и первоначально назывался «Марс». Во время Второй мировой войны «Марс» возил целлюлозу из Скандинавии, а затем стал плавучим военным госпиталем. Когда закончилась война, судно год простояло в Ливерпуле, после чего было передано СССР и прибыло в Ленинград. После модернизации кораблю присвоили имя «Витязь» в честь прославленных корветов 19-го столетия. На винтовом корвете «Витязь» совершил плавание к берегам Новой Гвинеи известный русский этнограф Николай Миклухо-Маклай. Другим «Витязем» парусно-винтовым корветом командовал русский адмирал, ученый и кораблестроитель Степан Осипович Макаров. Так океанографическое судно приняло эстафету от своих предшественников и с гордостью пронесло прославленное имя по морям и океанам. В 1957 году «Витязь» вышел в свой первый заграничный рейс, и с тех пор 100 портов 49 стран мира встречали его как представителя нашей страны. Ученые 14 стран работали на «Витязе». Уникальность судна подкреплялась научным оборудованием на его борту. К примеру, глубоководная якорная лебедка позволяла «Витязю» становиться на якорь на глубинах до 11 километров. До сих пор ему принадлежит мировой рекорд по глубине постановки на якорь. Не менее уникальной была и глубоководная траловая лебедка, с которой можно вести траление на глубинах до 11 километров. На судне имелось 14 лабораторий, научная библиотека, хранилище проб. В середине 70-х годов прошлого века, когда стало ясно, что океанская карьера корабля подходит к концу, появилась идея сохранить «Витязь», сделав его музеем. Сначала предполагалось поставить его в Москве к открытию Московской Олимпиады, обсуждалась кандидатура Ленинграда. Претендовали на «Витязь» и дальневосточники, поскольку портом приписки судна был Владивосток. Но в конце концов предпочтение было отдано Калининграду. 22 апреля 1979 года, завершив 65-й рейс, «Витязь» вошел в воды Приголи, чтобы встать к последнему причалу. Важно! На корабле музея развернуты экспозиции по таким темам, как «Путешествие по морскому дну», «Сердце корабля», «Маршрутами морских экспедиций», «Жизнь судна», «Великие открытия», «Янтарная каюта». Посещение судна возможно только в составе экскурсии. Подводная лодка Б-413. Это уникальное музейное судно относится к дизельным подводным лодкам. Лодка не подвергалась никаким изменениям и представлена в том же виде, что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота России. Спустившись через носовой люк внутрь лодки, посетители сначала попадают в первый отсек. В нем развернута экспозиция из истории подводного флота России. Она рассказывает об основных вехах истории отечественного подводного флота. Здесь представлены модели лодок разных лет, фотографии, документы, причем экспонаты очень логично вписываются в интерьер отсека, который не подвергался никаким изменениям. Параллельно с экспозицией выставки можно подробно рассмотреть 6 труб насосовых торпедных аппаратов, приборы управления выпуском торпед, стеллажи с дополнительным запасом торпед. Ведь полный боекомплект лодки составляли 22 торпеды. Из первого отсека можно перейти во второй, где расположены каюты командира и офицеров, кают-компания, рубки гидроакустика и радиоразведчика. Вся лодка разбита на 7 отсеков, которые отделены друг от друга водонепроницаемыми перегородками. Третий отсек – это центральный пост. Отсек до предела насыщен приборами и устройствами, с помощью которых ведется управление движением лодки, погружением и всплытием, оружием. В четвертом отсеке размещены кают-компания «Старшин», камбуз, рубка радиосвязи, где установлены радиоприемники и радиопередатчики. В пятом отсеке находятся три дизеля мощностью по 1900 лошадиных сил каждый, обеспечивающие в надводном положении скорость до 16 узлов. В следующем отсеке установлены три электродвигателя подводного хода, два мощностью по 1350 лошадиных сил и один 2700 лошадиных сил, а также электродвигатель экономичного хода. Последний, седьмой, это кормовой торпедный отсек. Здесь установлены 4 торпедных аппарата, прибор управления торпедной стрельбой, койки личного состава. Здесь же развернута экспозиция, посвященная трагическим страницам истории Отечественного флота, гибели атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». Флагшток с «Комсомольца», фотографии, сделанные подводными аппаратами на месте гибели лодки, фрагменты легкого и прочного корпусов «Курска» напоминают о трагических днях. Важно! Посещение судна возможно только в составе экскурсии. Можно принять участие в ролевой игре и почувствовать себя членом экипажа подводной лодки. Для этого нужно предварительно записаться. Рыболовное судно-музей СРТ-129. СРТ-129 – одно из отечественных рыболовных судов послевоенного периода и единственное сохранившееся в северо-западном регионе России. Заложенные еще в 1939-1944 годах на верфях Германии, рыболовные суда типа «Логер» и «Логер-траулер» были достроены в 1947-1949 годах в Германии и переданы Советскому Союзу в счет репараций. Они предназначались для промысла сельди в Северной Атлантике дрифтерными сетями и донным тралом по схеме бортового траления с обоих бортов. Суда этого типа в послевоенный период сыграли выдающуюся роль в добыче рыбных ресурсов и развитии рыбной отрасли. Именно на них впервые калининградские рыбаки в середине 1950-х годов вышли в открытый океан и обнаружили новые районы промысла. На этих же судах сформировалась знаменитая калининградская рыболовная школа, что позволило в лучшие годы давать до 11% рыбных запасов всей стране. Эти суда были базами, на которых внедрялись новые методы лова, хранения и переработки рыбной продукции. Они же стали образцами для строительства 60 научно-исследовательских судов, многие из которых внесли выдающийся вклад в изучение Мирового океана. Александр Ковалевский, академик Берг, Миклуха Маклай, Шельф и другие. СРТ-129 – единственное в стране музеифицированное рыболовное судно, на борту которого создана экспозиция, посвященная истории рыбопромыслового флота России. Маршрут экскурсии проходит через открытую палубу судна, новый отсек с жилой каютой, трюм, салон команды, каюту капитана, ходовую и штурманскую рубки и заканчивается на шлюпочной палубе. В экспозиции «Пионеры океанического лова» ярко представлена история рыболовного промысла в России и Калининградской области, работа средних рыболовных траулеров в океане, жизнь и труд рыбаков. Исторические справки неотрывно связаны с судьбой рыбопромысловиков и рыбопереработчиков, ученых, занимающихся изучением промыслового запаса океана. Демонстрируемые предметы правдиво характеризуют представленную эпоху, поскольку в своем большинстве они являются либо личными вещами, либо принадлежат исторической среде 50-70-х годов XX века. Среди экспонатов – макеты тралов, фрагменты разноячеистых сетей, из которых делались различные орудия лова, канаты, кухтыли, карты основных районов промысла. В ходовой рубке установлены приборы и устройства управления судном. Основной прибор гирокомпаса, рулевая колонка со штурвалом, индикатор радиолокационной станции, машинный телеграф, индикатор поискового эхолота, пульт радиостанции. В штурманской рубке размещены радиопеленгатор и индикатор навигационного эхолота, в радиорубке радиоприемник «Волна К», передатчики различной модификации и назначения, пульт управления сигнальными огнями. На верхнем мостике рамочная антенна радиопеленгатора, плоская антенна радиолокационной станции, нактоуз главного путевого компаса. Среди палубного оборудования наибольший интерес представляют паруса. На судах типа СРТ поднимали паруса, используя их для увеличения скорости судна на переходе из одного района промысла в другой. Носовой парус «Кливер» поднимался на фок-мачте, кормовой парус «Трисель-грот» на грот-мачте. На палубе также представлен рыбодел, на котором обрабатывалась выловленная рыба. Важно! Посещение судна возможно только в составе экскурсии. Старый порт. На этой территории, которая теперь принадлежит Музею Мирового океана, находился порт. Портовые сооружения в Кёнигсберге строились с 17 века. Они часто горели, затем перестраивались, изменялись. Здания портовых складов превратились в корпуса выставочных комплексов «Морской», «Кёнигсберг», «Калининград» и «Пакгаус». Они были построены в середине 19 века. В это время появились причальная стенка и булыжная мостовая. Тогда же в этом районе были построены железнодорожный мост, который сохранился по сей день, а немного позже – крупный железнодорожный узел, позволявший перегружать грузы из портовых складов в вагоны и отправлять по назначению. Почти все строения на территории, прилегающей к берегу реки Приголя, были разрушены в годы Второй мировой войны. Причальную стенку и мостовую восстановили в 2000-2003 годах, а здание – в 2006-2007 годах. В настоящее время портовые сооружения в комплексе с причальной стенкой, булыжной мостовой, железнодорожным мостом и коллекцией музейных экспонатов, выставленных под открытым небом, более всего напоминают кусочек старого города середины XIX века. В экспозиционно-выставочном корпусе «Морской Кёнигсберг-Калининград» разместились одноименная экспозиция и отреставрированный корабль XIX века, найденный в карьере янтарного комбината. На втором этаже корпуса – галерея для временных выставок. Залы Пакгауза предназначаются для проведения различных временных выставок. Торжественное открытие этого корпуса состоялось 13 июля 2007 года и вошло в программу празднования Дня города. Пока это единственный в городе выставочный зал, соответствующий требованиям лучших музеев мира. Зал оборудован радиосистемой контроля микроклимата Honeywell и необходимыми средствами защиты. Витрины в залах оснащены специализированным светодиодным освещением, которое не повреждает музейные предметы. Тропа Канта, такое название получил в истории маршрут, по которому в конце 18-го – начале 19 века, как предполагают, часто ходил профессор Кёнигсбергского университета Альбертины и великий философ Иммануил Кант. На склоне своих лет ученый любил приходить в этот портовой район, садиться на скамью и наблюдать за напряженной жизнью старого Кёнигсбергского порта. «Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кёнигсберга, достаточно прийти в порт и увидеть его», — говорил Кант. Теперь вы тоже можете прогуляться по тропе Канта, окунуться в атмосферу Кёнигсберга, увидеть артефакты старого города и посидеть на стилизованной скамье Канта. Скульптурная работа Станислауса Кауэра, установленная на территории ландшафтного парка «Старый порт», всегда привлекает к себе внимание посетителей. Очаровательные ангелочки переехали сюда в 2010 году. До этого фонтану пришлось немало попутешествовать. Перед войной фонтан Путти, или Путенбрунен, располагался у гауптвахты Кёнигсбергского замка. И это его спасло от английской бомбардировки в 1944 году. После войны фонтан опять сменил место жительства, обосновавшись во дворе Калининградской портовой больницы. Несколько десятилетий он простоял в больничном дворе, окончательно потеряв презентабельный вид. После этого его отдали для реставрации в Музей Мирового океана. Обретя свежий вид, фонтан был заново открыт в 2011 году. Калининградский зоопарк. Перед Первой мировой войной зоопарк Кёнигсберга, основанный 21 мая 1896 года, обладал богатейшей коллекцией животных, а одним из самых популярных аттракционов в нем был полет на воздушном шаре. Последняя война не пощадила его. До ее окончания дожили только четыре зверя – лань, барсук, осел и бегемот. Первым бегемотом в послевоенном зоопарке был знаменитый Ганс. История его спасения, записанная зоотехником Владимиром Полонским, хранится в областном архиве. Тогда тяжело раненого немецкого бегемота советский зоотехник выходил традиционным русским способом, отпаивая водкой. Кстати, бегемот до сих пор является символом зоопарка и изображен на его эмблеме. Во второй половине прошлого века практически все бегемоты зоопарков СССР были родом из Калининграда. Потомство знаменитой пары Хана и Мэри, которые прожили в калининградском зоопарке почти полвека. Мэри за всю свою жизнь родила 24 детеныша. В декабре 2015 года в зоопарке родился очередной детеныш бегемота. Новорожденный весил 40 килограммов. После войны зоопарк восстанавливали всем городом. Многих зверей привезли в коллекцию из дальних рейсов моряки Калининграда. В настоящее время здесь живет 3500 зверей и птиц, среди них 4 бегемота. До сих пор можно увидеть несколько объектов довоенной постройки, благодаря которым в зоопарке сохранился дух старого Кёнигсберга. Для любителей немецкой старины был отреставрирован слоновник 1911 года постройки. Немногим моложе – вольеры для медведей, львов и белоплечих орланов. На территории в 16,5 гектаров не только живут обитатели всех уголков земного шара, но и расположен великолепный дендропарк, представленный экзотическими деревьями и кустарниками. У входа гостей встречает реликтовое дерево. Гинго двулопастной, ровесник динозавров, пришедшее в наше время из мезозойской эры. Некоторые деревья этого вида достигают возраста в 2500 лет. Дендропарк Калининградского зоопарка достался ему в наследство от зоопарка Кёнигсберга. Помимо дубов, лип и грабов, дожили и такие патриархи, как уже упомянутый гинкго у центрального входа, тис напротив вольера медведей, занесенный в Красную книгу Калининградской области, и, конечно, бук лесной краснолистный у вольера белоплечих орланов. Поговаривают, что этому дереву уже около 2000 лет. Самое красивое время в зоопарке – апрель и май. Практически одновременно зацветают магнолии, сакуры канзан и кикушидара, вишня мелкопильчатая аманагава, краснолистная яблоня роялти и рододендроны. Чуть позже распускаются японская азалия и бобовник «Золотой дождь». В центре зоопарка расположен самый большой и красивый в городе фонтан, струи которого поднимаются на 18-метровую высоту. Построенный в начале прошлого века, он был восстановлен к столетию зоопарка. На территории зоопарка есть специальные игровые площадки и детский зоопарк для малышей. Проходят тематические праздники и конкурсы для детей постарше. Форт номер 5. Король Фридрих Вильгельм III. Форт номер 5, как и остальные номерные форты, стоящие на подступах к Кёнигсбергу, входил во вторую линию обороны. Он был одним из оборонительных укреплений, которые располагались кольцом вокруг города на расстоянии 5 километров от городских стен. Эту систему фортов называли «Ночная перина Кёнигсберга». На территории форта размещается музей боевой славы «Форт номер 5», который считается отдельно стоящей экспозицией Калининградского историко-художественного музея. «Форт номер 5» был построен в 1878 году, и ему присвоили имя короля Фридриха Вильгельма III, на время правления которого пришлись тяжелые для Пруссии годы войны с Наполеоном. Форт выстроен в форме шестиугольника, вытянутого по фронту. Его центральное сооружение размером 360 на 180 метров окружено водным рвом шириной 20-25 метров и глубиной 3-5 метров. От главного входа, который прикрывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Симметрично расположенное центральное сооружение включало в себя казармы для солдат и офицеров, лазарет, кухню и столовую, склады боеприпасов, продовольствия, караульное помещение, котельную. Перекрытия форта сводчатые, из кирпича, песка и бетона толщиной до 5 метров. По периметру 6-метровый земляной вал. В целях маскировки форт был обсажен деревьями. Во время наступления советских войск форт прикрывал дорогу Кёнигсберг-Раушен, Калининград, Светлогорск. Его штурмовали солдаты и офицеры 54-го стрелкового корпуса 43-й армии, которым командовал генерал-лейтенант Александр Сергеевич Ксенофонтов. После продолжительного и кровопролитного штурма 8 апреля 1945 года форт был взят. При взятии форта за многочисленные проявления героизма 15 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне. После войны здесь взрывали неразорвавшиеся снаряды, собранные в окрестностях. Несколько поколений калининградских мальчишек самостоятельно исследовали форт, проходя его с фонариком насквозь. Сейчас особо опасные места загорожены решетками или замурованы, но большая часть форта открыта для осмотра и самостоятельного исследования. Толщина стен и мастерство строителей этого грандиозного сооружения поражают до сих пор. В 1979 году здесь открыли музей Великой Отечественной войны с экспозицией военной техники и установили мемориал в память штурма форта. В настоящее время можно побывать внутри форта, познакомиться с историей создания фортового пояса, осмотреть выставку боевой техники. На территории экспонируются различные военно-исторические выставки. Увидеть больше. Кафедральный собор Христа Спасителя. Главный православный храм города был освящен патриархом Алексеем II в сентябре 2006 года, а началом строительства считается 1995 год, когда в основании постройки была заложена капсула с землей от московского храма Христа Спасителя. На торжественной церемонии присутствовали президент России Борис Ельцин и митрополит Кирилл. Собор строился по проекту архитектора Олега Копылова. Храм выполнен в традиционно русско-византийском стиле. Белокаменный собор имеет три входа, над которыми расположены мозаичные медальоны иконы с изображением Христа Спасителя, Иоанна Предтечи и Пресвятой Богородицы. Храм собора, освященный в честь Рождества Христова, вмещает более 3000 человек. В 2010 году рядом с кафедральным собором Христа Спасителя был построен небольшой храм, освященный в честь благоверных Петра и Февронии. Двухкупольная церковь, созданная для церемонии венчания, была возведена в том же стиле храмового зодчества и тем же архитектором Копыловым. В декабре 2012 года был освящен новый корпус гимназии при кафедральном соборе. Судно космической связи «Космонавт» Виктор Пацаев. Научно-исследовательское судно «Космонавт» Виктор Пацаев – единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию. В 2001 году корабль пришвартовался к причалу Музея Мирового океана на вечную стоянку. Его швартовка в Калининграде позволила сохранить корабль для истории, в отличие от судьбы остальных судов флотилии. Судно «Космонавт» Виктор Пацаев входило в состав отряда кораблей морского космического флота, принимавших непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита страны и обеспечивавших испытания и полеты космических аппаратов. Распад Советского Союза и тяжелое экономическое положение страны в 1990-х годах привели к расформированию флота. Корабль носит имя уроженца города Калининграда космонавта Виктора Ивановича Пацаева. В 1978 году на судне был поднят вымпел Академии наук СССР и до 1994 года оно входило в состав командно-измерительного комплекса, предназначенного для управления космическими полетами. Это был плавучий измерительный пункт на акватории Мирового океана. Корабль был оснащен универсальной телеметрической системой и специальной техникой. На борту корабля водоизмещением 6360 тонн находилось 60 человек экипажа и 77 научных сотрудников. Длина судна составляет 122 метра при ширине 17 метров. Драматический театр. Современный Калининградский областной драматический театр с 1960 года занимает восстановленное здание Луизен-театра, построенное в 1912 году по проекту архитектора Отто Вальтера Кукука. Оно несколько раз перестраивалось. В 1923, когда был убран портал с колоннами, в 1925, когда театр был выкуплен городским управлением и вновь подвергся перестройке. Внутренний интерьер оформлял Оскар Кауфман из Берлина. Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года здание театра получило серьезные повреждения и горело. В 1960 году его заново отстроили с использованием старых несущих конструкций, добавив портал с коринфскими колоннами. Памятник Фридриху Шиллеру. Расположен напротив драматического театра города. Памятник работы Станислава Кауэра. Хотя немецкий драматург и поэт-гуманист Фридрих Шиллер никогда не жил в Кёнигсберге, его бронзовое изваяние установили на парад-плаце перед университетом. Поводом послужило празднование векового юбилея Кёнигсбергского оперного театра в 1910 году. Ведь 100 лет назад сезон 1810 года открывал Вильгельм Тель, поставленный по пьесе Шиллера. На нынешнем месте памятник стоит с 1936 года. Как ему удалось пережить войну, остается загадкой. Говорят, что советские солдаты тогда сделали такую надпись: «Это наш, не трогать». И его не тронули. Борющиеся зубры. Памятник двум сошедшимся в нешуточном рогатом поединке зубрам давно стал символом Кёнигсберга-Калининграда. В 1911 году этот памятник работы скульптора Августа Гауля был поставлен перед зданием суда и первоначально символизировал борьбу прокурора и защитника во время судебного процесса. В настоящее время перед зубрами, с одной стороны, находится областной следственный изолятор Калининградской области, а сбоку – главный корпус Калининградского государственного технического университета, КГТУ. Здание было построено в 1918 году, а свой современный вид приняло уже в советские 60-е годы. Внутри еще можно увидеть сохранившиеся старые лестничные марши, детали лестничных перил, отдельные дверные филенки. Потолки гимнастического и актового залов также остались в первозданном виде, либо отреставрированы. В прежней форме можно увидеть в актовом зале и эмпоры, доступные с третьего этажа и расположенные на юге и востоке, а также находящиеся на западной стороне сцену. Во внешнем оформлении сохранились скульптуры Вальтера Розенберга, расположенные на карнизе среднего тракта. Две большие вазы справа и слева, на которые опираются по два ребенка, и четыре фигуры посередине, символизирующие естественные науки. Что же касается зубров, то калининградцы называют их просто быками, а сквер у университета – у быков. Студенты шутят над скульптурой, крася их гениталии перед Пасхой в красный цвет. Кирха Юдитен. Эта бывшая орденская католическая приходская церковь Девы Марии известна как самое древнее готическое строение в Калининградской области. Время ее постройки относится к XIII веку. Храм возведен в готическом стиле, и это единственный чисто готический архитектурный памятник этой местности. Сначала он был католическим, до XVI века, потом лютеранским, до 1948 года, и, наконец, в 1985 году стал первым православным храмом за 40 лет русской истории этого края, а впоследствии – главным храмом первого православного монастыря на Калининградской земле. В древности под его сводами стояло чудотворное скульптурное изображение Девы Марии, к которому стремились толпы паломников. Ныне храм именуют Матерью Церквей Калининграда, и множество людей приходит в него к святителю и чудотворцу Николаю, самому любимому святому русского православного народа. В настоящее время это главный храм действующего Свято-Никольского женского монастыря, в котором около 20 насельников во главе с настоятельницей-игуменей Софией. Вилла Лео. Вилла Лео – лишь один из образцов зданий в стиле романтизма, в изобилии сохранившихся в здешнем предместье Амальинао. Вилла была построена в 1902 году архитектором Фридрихом Хайтманом. Сейчас в вилле – детский сад. Калининградский трамвай. Тоже городская достопримечательность. Во-первых, это самая западная трамвайная система России, единственная действующая трамвайная система в Калининградской области. Во-вторых, она является самой старой трамвайной системой на территории современной России, действует с 1895 года. Калининградский трамвай – одна из трех сохранившихся трамвайных систем России с метровой колеей. Другие – в Пятигорске и Евпатории. В январе 1945 года в связи с военными действиями трамвайное движение в Кёнигсберге прекратилось. Трамвайное хозяйство сильно пострадало от бомбежек и штурма города. Из 5 тяговых подстанций 4 были разрушены, были разбиты и многие вагоны. Однако советские власти почти сразу занялись возрождением трамвая. Трамвай возобновил работу 7 ноября 1946 года. Тогда на маршрутах использовались 129 восстановленных трамваев. В 1939 году в Кёнигсберге был 251 трамвай. В настоящее время в городе остался только один трамвайный маршрут, номер 5. Также действует экскурсионный маршрут по городу, кольцевой, от Южного вокзала. Парки и стадионы. Центральный парк культуры и отдыха. История этого парка начинается в конце XVIII века. Тогда на этой территории находилась усадьба Погинтеров с парком. В конце XVIII века поместье и парк приобрел обербургомистр фон Гиппель. По его инициативе парк был перепланирован в соответствии с английскими принципами. После смерти фон Гиппеля парк приобрел советник по делам школ Буссельт. Он и дал парку название Луизенваль в честь своей жены Луизы. В начале XIX века парк стал летней резиденцией королевской семьи Пруссии. Особенно его полюбила королева Луиза, красивейшая женщина того времени. Часто название парка связывают с ее именем, но это не так. Рассказывают легенду, что когда российский император Александр I увидел ее в Мемеле, то лишился дара речи. Королева частенько прогуливалась по дорожкам Луизенваля. В парке специально для нее был построен небольшой дом, в котором во время пребывания в Кёнигсберге жила королева. Во время своей коронации в 1861 году парк посетил король Вильгельм I. Парк оставался собственностью королевской четы до 1914 года, когда Вильгельм II подарил его городу. В начале XX века домик королевы Луизы, который к тому времени оказался отделен от парка новой улицей, Хуфен-аллея, ныне проспект Мира, использовался как дом отдыха для беременных женщин. После Второй мировой войны парк Луизенваль и старое Третье Альштадтское кладбище были объединены в новый парк, названный в честь Калинина. Здесь и теперь можно прекрасно провести выходные. В настоящее время этот центральный городской парк площадью 18,6 гектара, включающий уникальные ландшафтные виды для прогулок, территорию с детскими, семейными, экстремальными и призовыми аттракционами, колесом обозрения, картингом и всевозможными тирами, всесезонной тюбинговой трассой, веревочным парком Маугли, ледовым катком зимой и городом Батутом летом. Один из фонтанов, детский, работает по принципу петерговской шутихи и может внезапно окатить водой. В самом красивом здании парка, церкви королевы Луизы, ныне расположен Калининградский областной театр кукол. Уютный кофейный домик, домашняя блинная, веселые детские фонтаны и приученные брать еду с рук белки позволят насладиться комфортным отдыхом в парке. Здесь находятся памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену, может быть, самый оригинальный и забавный памятник Калининграда. Его подарили городу на 750-летие в 2005 году жители немецкого Боден-Ведена, родины реального барона. Барон Мюнхгаузен дважды посещал Кёнигсберг. Самое популярное занятие – забраться на пушечное ядро и изобразить легендарный полет барона. В конце июля в парке проводится главный джазовый фестиваль года – Калининградский сити-джаз. В августе – российский фестиваль короткометражного кино «Короче». Парк Макса Ашмана. В 1903 году кёнигсбергский винодел Макс Ашман завещал собственное имение Марауэнхоф своему городу и дополнительно пожертвовал 100 тысяч марок на строительство парка. Парк был разбит к 1910 году, и вскоре работники парка подарили городу 34 лебедей, которых вырастили сами. Лебеди прижились на озере и не улетали зимой. Перед войной в парке появились малые пруды, горка Родельберг для катания на роликах, площадки для спортивных игр и тропинки для прогулок. Цепочка искусственных озер была связана с верхним озером. Парк сильно пострадал во время войны. Долгое время был фактически заброшен и сейчас, к сожалению, находится не в лучшем состоянии, хотя вполне подходит для спокойных прогулок. Стадион «Калининград». Прямоугольная чаша стадиона «Калининград» уже появилась в конце 2017 года и радует глаз своей великолепной фиолетовой ночной подсветкой. Впереди остались только внутренние отделочные работы. Самый западный стадион чемпионата мира 2018 года имеет крышу, которая надежно защищает зрителей от частых в Прибалтике дождей. Общая площадь стадиона составляет 112 тысяч квадратных метров. Он состоит из трех ярусов трибун и пяти уровней. В общей сложности для зрителей будет предусмотрено 22 входа. Количество посадочных мест на нижнем ярусе – 12 442. Второй этаж включает 1817 мест, 41 скайбокс и 2 президентских ложи. Третий рассчитан на 17 559 посадочных мест. Под кровлей стадиона расположены комментаторские кабины и технические помещения для работы телевизионных компаний, представителей СМИ и сервисных служб стадиона. Основой для строительства стадиона была выбрана концепция знаменитого мюнхенского стадиона «Альянс-Арена». Это двухъярусный стадион. Стоимость постройки стадиона составила 17 миллиардов 800 миллионов рублей. Общая вместимость – 35 тысяч человек, хотя после чемпионата мира она сократилась до 25 тысяч, поскольку планируют задвинуть часть крыши. Стадион занимает большое пространство на острове Ломзе и выглядит пока что как инопланетный корабль, приземлившийся на пустыре. Очевидно, что к лету 2018 года городским властям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы окультурить окружающее арену пространство. Несмотря на то, что Калининграду досталось только 4 матча группового турнира, однако именно здесь прошли весьма знаковые и интереснейшие матчи турнира по местному времени. 16 июня в 21:00 – Хорватия-Нигерия. 22 июня в 20:00 – Сербия-Швейцария. 25 июня в 20:00 – Испания-Марокко. 28 июня в 20:00 – Англия-Бельгия. Парк культуры и отдыха «Юность». Сейчас парк занимает территорию площадью 7,1 гектара. На ней располагаются прогулочная зеленая зона, зона детских и семейных аттракционов, колесо обозрения, перевернутый дом, уютное парк-кафе, трасса для картинга, 5D-кинотеатр, зимой действует крытый ледовый каток, а летом – лодочная станция. В парке ежедневно функционирует самое большое в городе колесо обозрения диаметром 45 метров. Территория нынешнего парка в начале прошлого века относилась к городскому району Тракхайм, носящему имя прусского поселения в районе Верхнего пруда. В 20-е годы здесь был разбит парк в английском стиле. На естественном природном ландшафте, сочетающем зеленые насаждения и водоемы, располагались многоуровневые видовые площадки. Через ручей Вирграбен, сейчас Голубая речка, было переброшено 3 мостика. После окончания войны территория парка была заброшена на протяжении десятилетия. Однако в 1956 году здесь вновь открылся парк культуры и отдыха, в эпицентре которого оказался кинотеатр «Юность». После того, как в 1970 году кинотеатр сгорел, название закрепилось за парком. Пережив трудные времена, парк стал выгодно отличаться от неухоженных берегов Верхнего озера. В нем открылась лодочная станция с причалом для прогулочных лодок и катамаранов, были обустроены теннисные корты, заработали карусели. Сейчас в парке расположено здание Межрегионального общественного фонда «Центр развития межличностных коммуникаций», работает уютное парк-кафе, крытый ледовый каток и площадка для картинга. Ботанический сад имени Иммануила Канта. В настоящее время этот сад находится под патронажем Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. А в далеком 1904 году профессор Пауль Кебер основал здесь городское кёнигсбергское садоводство, одновременно служившее базой для практических занятий студентов. Тот, еще прусский фонд оранжерейных растений городского кёнигсбергского садоводства, насчитавший в 1938 году около 4000 наименований, к большому сожалению, полностью погиб в конце войны. Сейчас сад занимает площадь 13,57 гектара, а его коллекция насчитывает более 2500 растений. Причем 39 видов древесных растений, произрастающих здесь, занесены в Красную книгу. На территории сада располагаются оранжереи, парники, пруд, питомник древесных растений, коллекционные участки травянистых и древесных растений, подсобные помещения. В оранжерейном комплексе немало интересных растений, среди которых выделяются две 60-летние финиковые пальмы, мужская и женская. Старожил оранжереи – 110-летняя левистона китайская, привезенная в 1959 году из Москвы, выросла до 14 метров в высоту. Пришлось к 12-метровой высоте крыши оранжереи прибавить за счет надстройки еще 5 метров. Шопинг. Торгово-развлекательный центр «Калининград Плаза». Это настоящий рай для любителей покупок. В этом центре можно провести целый день за выбором самых разных вещей, прерываясь на отдых или ланч в одном из ресторанов или кафе. В бутиках центра представлены известные мировые бренды «Шантель», «Зарина», «Гленфилд», «Кальцедония», «Зола», «Инканта», «Хендерсон», «Рибок» и другие. Здесь можно приобрести товары, начиная с одежды и обуви и заканчивая косметикой и ювелирными изделиями. Торговый центр «Акрополь». Торговый центр «Акрополь» построен на месте торговых рядов знаменитой восточной ярмарки, располагавшейся здесь в первой половине XX века. Создание восточной ярмарки было идеей городского бургомистра Ламайера. После отделения от Рейха Кёнигсберг должен был показать свои торговые возможности по развитию торговли с Восточной Европой. К 1923 году территория ярмарки была застроена павильонами. В 1920-м открылся Дом техники. Вместе с ним общая выставочная площадь Восточной ярмарки достигла 80 тысяч квадратных метров. В войну комплекс был разрушен, уцелел только ресторан. Эта территория многие годы ничего интересного собой не представляла, пока в 2003 году компания «Мюллер и Ко» не приступила к строительству современного торгового комплекса. Акрополь открылся для посетителей 21 августа 2006 года. Первый, второй и цокольные этажи Акрополя отданы под торговую галерею. Важнейшее место в ней занимают фирменные магазины самых известных мировых производителей. По соседству с бутиками размещаются кафе и рестораны, а также прогулочные аллеи и места для отдыха. На третьем, четвертом и пятом этажах расположена автопарковка на 720 мест. Шестой этаж занимает галерея мебели, а седьмой – рестораны и кафе. Европа-центр. Многофункциональный комплекс «Европа-центр» включает торгово-развлекательный центр в форме трехуровневого внутреннего пассажа с одежными операторами, кафе и рестораны, развлекательный центр, а также офисный центр класса А. Здесь собрано более 50 магазинов. Среди них мировые бренды, которые у всех на устах, такие как Zara, Adidas, Monton. Мир косметики представлен, например, Rive Gauche и L'Etoile. Есть здесь и многое-многое другое. Янтарь, украшения, чаи. В торговый Европа-центр можно зайти и для того, чтобы утолить голод, перекусить вкусной пиццей или выпить чашечку ароматного кофе. Торгово-развлекательный центр «Кловер-Сити-центр». Популярный в Калининграде торговый центр, который расположен на площади Победы. В структуре центра – торговые площадки, офисные помещения, а также развлекательный комплекс с ресторанами, детскими площадками и кафе. На территории комплекса действует отель «Редисон Блу Калининград» и крытая парковка. Здесь открыты магазины элитной одежды, парфюмерии и аксессуаров. Детей сюда привлекает империя инков, целый мир развлечений, горок и прочих радостей. Развлечения и ночная жизнь. Караоке-клуб «Эйфория». Это настоящий караоке-клуб со специально оборудованным залом, высококачественным концертным звуком, зрелищными шоу-программами, где зажигательный ведущий никогда не даст заскучать и устроит веселый интерактив. Стильный интерьер. В ресторане клуба предлагаются блюда европейской кухни, а в баре представлен широкий выбор коктейлей и других напитков. Пение создаст удивительное настроение и даст позитивный выход накопившимся эмоциям. Клуб русского бильярда «Классик». Клуб создан специально для любителей бильярда, весьма популярного способа проведения досуга в наше время. Эта игра завоевывает все больше и больше поклонников. Бильярд развивает у игроков хороший глазомер, вырабатывает четкость и координацию движений, быструю реакцию, находчивость и хладнокровие. Он же является отличным отдыхом, помогает снять накопленные за день усталость и нервное напряжение буквально с первых же минут игры. Клуб «Классик» предлагает не только бильярд, но и сопутствующие развлечения. Профессиональный караоке-зал, уютный бар и трансляцию спортивных событий на большом экране. В клубе можно и вкусно поесть. С 12.00 до 17.00 членам клуба и их гостям предлагают вкусные домашние обеды по очень привлекательной цене. Детский развлекательный клуб «Индиго». Этот клуб находится в торгово-развлекательном центре «Европа». В то время, пока родители совершают покупки или наслаждаются премьерой в кинотеатре, детишки могут веселиться и играть под присмотром квалифицированных специалистов. Уникальный в городе трехэтажный лабиринт с воздушными пушками, тарзанкой и батутом не оставит равнодушным даже самого требовательного ребенка. Ночной клуб «Платинум». Вот уже 9 лет клуб открывает свои двери для калининградцев и гостей города, радуя их выступлениями мировых звезд и российских артистов. Только за год, минувший с 8-летия клуба, проведено более 100 вечеринок, многие из которых запомнятся посетителям клуба «Платинум» надолго. Официальные припати фестиваля «Сенсейшн» в Москве, осенний и летний концерты «Эль-Уан», умопомрачительное выступление коллектива «Айова», взрывной перформанс Сергея Лемеха и группы «Кармен», день рождения радиостанции «Европа плюс Калининград», конкурс красоты «Мисс Бикини» и десятки сетов лучших российских диджеев, без которых трудно обойтись. Все 9 лет клуб «Платинум» меняется, и на этот раз изменения коснулись центрального зала. Самый большой танцпол города теперь освещает, переливаясь всеми цветами, LED-стена. Обновлены световое оборудование, ковровое покрытие и диваны. Изменилась и политика клуба по отношению к его клиентам. Теперь компания, заказывающая стол, проходит в клуб бесплатно, а вход после 3.00 стал свободным абсолютно для всех. Why Not Dance Bar. Это новый ночной клуб в центре Калининграда. Лучшие диджеи города обеспечат вам прекрасное настроение. Здесь вы окунетесь в атмосферу дружелюбия, хорошей музыки и отличного обслуживания. Лучшее сочетание – цена-качество. Ниша Concept Lounge and Bar или просто ниша. Эксперименты, коллаборации, искусство и вкусовые грани напитков, отсутствие языкового барьера и постоянный творческий поиск собирают в этом месте неравнодушных людей, способных почувствовать игру времени, жизнь и энергию пространства. Ниша Concept Lounge and Bar находится на центральной улице Калининграда, проспекте Мира, в одном из красивейших зданий города. В заведении есть два зала. Гостей привлекает приятная спокойная атмосфера, огромный ассортимент напитков со всех уголков света, гастрономические закуски и великолепная музыка. В четверг тут звучат миксы в стиле французского побережья, а в пятницу и субботу можно потанцевать под новинки Deep House и New Disco. Каждый уикенд десант из столичных и европейских диджеев подогревает искушенную публику. Для поддержания собственного микромира в заведении действует фейс-контроль. Мягкий интерьер, персонал, способный предугадать желания каждого гостя, яркие и неповторимые впечатления. Это визитная карточка ниша Concept Lounge and Bar. Рестораны. Брикос. Ресторан литовской кухни открылся в 2008 году в торгово-развлекательном центре «Европа-центр». Слово «брикос» в переводе с литовского языка означает «бричка». В настоящее время компании «Брикос» принадлежат два действующих ресторана – «Брикос» в торгово-развлекательном центре «Европа-центр» и «Торос» на улице Театральной. В проекте – открытие еще двух ресторанов. Все рестораны, принадлежащие компании, работают в сегменте «casual dining», в переводе с английского – «непринужденная обстановка», и каждый из них не похож на другой. Это связано с тем, что компания ставит перед собой задачу дать гостям возможность попробовать как можно больше нового и интересного. Черное и белое. В ресторане два зала. Первый – это уютный лаунж-зал в ретро-стиле, где можно отдохнуть от суеты за чашечкой крепкого кофе или ароматного чая с изумительным десертом под тихую приятную музыку. Во втором зале вас ожидает ужин в полной темноте, где вы перестанете полагаться на зрение. Другие чувства от этого только обостряются. Посетители обслуживают официанты, абсолютно слепые люди, превосходно ориентирующиеся в темноте. Штайндам 99. Ресторан назван по довоенному адресу. Обаятельная признательность историческому месту считывается и в названии, и в интерьере, и в меню. Здесь обнажили старые кирпичные стены и потолочные балки. На столах – вазы с букетами цветов. Меню же составлено с небольшой оглядкой на кулинарные традиции Восточной Пруссии. К примеру, здесь готовят кёнигсбергские клопсы и еще несколько блюд из местной оленины и рыбы. Обязательно нужно попробовать тартар из сельди и ассорти фермерских сыров. Терраса. Ресторан расположен на 7-м этаже торгового центра «Акрополь». Сверху через панорамные окна открывается великолепный вид на город. Арбат. Уютный клубный ресторан, расположенный в торгово-развлекательном центре «Калининград Плаза». Клуб выполнен в европейском классическом стиле и оснащен специальным оборудованием для проведения различных праздников, торжеств и конференций. Истинные гурманы смогут по достоинству оценить изысканные блюда. Артисты клуба украсят ваш вечер приятной живой музыкой на любой вкус. Кафе-кондитерская Анна Францевна, круассан-кафе. Уютное сетевое кафе недалеко от центра города. Меню во французском стиле. Завтраки, бизнес-ланчи. Конфеты и пирожные ручной работы. Есть еще 7 точек в других частях города.